Программа «Арсенал».
22 часа и 6 минут в российской столице. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы» и действительно программа «Арсенал». Анатолий Ермолин, Александр Куриной и я, Алексей Нарышкин, ее ведут. Наш сегодняшний гость Игорь Бакланов, директор по развитию компании «Метротек». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь. Говорим о современных системах телекоммуникации для российской армии и промышленности. Замечательная тема. Можете участвовать в нашей программе, присылая свои вопросы на смс плюс 7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт «Вызван». И можете зайти на сайт echo.msk.ru, посмотреть сеть телевизора, там тоже отправить вопрос к нам в эфир, нашему гостю.
Игорь, и давайте начнем с того, что мы очертим круг того, чем занимается ваша компания. Вы наследник, как компания, имею в виду, какого-то советского предприятия, или были созданы с нуля? Сколько лет вы существуете и чем занимаетесь?
Ну, мы не являемся никаким наследником. Почему? Потому что мы действительно создавали все с нуля. И, может быть, это действительно хорошо, потому что если бы мы были наследниками, наверное, было бы хуже. Вот, потому что здесь нужно учитывать специфику современного телекоммуникаций, специфику современного производства. Я это еще детально расскажу попозже. Вот, что еще сказать, что существуем мы на рынке 17 лет. И прошли очень длинный путь от простого дистрибьютора там, импортного оборудования до полноценного производителя современной электроники, причем действительно серьезной электроники, которая конкурентоспособна с ведущими мировыми аналогами. Вот, и...
Но это как раз то, что нам часто ставят в вину как стране, то, что у нас этот сегмент не развит, что мы ничего своего такого практически не производим, а если производим, то крайне отсталое. Помните шутку, что наши микросхемы – самые большие микросхемы в мире? Вот это, вот, как правило, и упоминают.
Смешная шутка.
Ну, правда, такая есть.
Ну да, но должен сказать, что, конечно, вот это негативное отношение к возможностям российского производства, оно сохраняется не только снаружи, но и внутри. Снаружи, кстати, мы вышли на мировой рынок, и у нас есть опыт поставки. Ну, мы системно сотрудничаем с канадцами и поставляем на ведущие мировые рынки измерительные приборы. То есть это самый высокий хай-тек, который только возможен. Значит, и почему мы продаем эти приборы под канадскими брендами? Потому что все попытки выйти с российским брендом, они наталкиваются на Западе на, ну, такой гомерический хохот, потому что...
Российские названия смешные?
Нет, не поэтому. Не названия смешные, а сама идея вот российской электроники, она вызывает такую оторопь немножко. То есть, единственное, кто нас понимает, это итальянцы. У них под Миланом тоже есть кластер, который производит электронику, они тоже говорят,
что... Плохое чувство юмора просто.
Нет, просто когда они говорят, что когда вы выходите с итальянской электроникой на мировой рынок, это тоже вызывает такой же хохот, то есть как финский кофе.
То есть, знаменитый финский кофе.
Да, знаменитый финский кофе. То есть они говорят, что Италия, да, понятно, это оливки, это тосканское вино, это сыр, но на худой конец Версачи. Но электроника, вот точно так же отношение к российской электронике приблизительно такое же, хотя вот мы договорились с канадской компанией XFO, она берет наши приборы на OEM, то есть OEM – это когда мы честно ставим их логотип, они честно пишут «Made in Russia», вот прибор полностью создается здесь в России, производится здесь в России, преодолевая некоторые трудности с таможенным комитетом, мы это дело экспортируем, и с этими приборами мы побеждали под канадскими флагами даже на рынках Китая. Вот, то есть,
наверное, здорово.
Не, ну здорово. Это доказывает полностью конкурентоспособность и возможность создавать в России конкурентоспособную электронику. И для этого не нужно чего-то такого экстраординарного. То есть для этого вот мы как раз показали, что долгий упорный труд может привести к таким вот результатам.
А давайте конкретно к продукции перейдем. Вот для военщины вы что производите? Ну, как так получилось, что вы что-то поставляете для Министерства обороны, для нужд нашего военного ведомства?
Ну, собственно, мы поставляем для нужд телекоммуникаций, поскольку телекоммуникации являются ключевым элементом сейчас современных военных действий, то в этом случае, да, и для Министерства обороны мы тоже поставляем. Но, вообще говоря, мы не ориентировались только на Министерство обороны. Изначально у нас была задача поставлено, что мы работаем на телекоммуникационном рынке. Значит, чем мы занимаемся? Мы занимаемся измерительной техникой. Почему? Потому что без измерений, как говорил Дмитрий Иванович Менделеев, создатель российской метрологии, он говорил, что вся наука и вся техника начинается с измерений. То есть без измерений вообще ни о чем говорить. Поэтому мы начали то же самое реконструкцию с измерений. То есть мы начали производить измерительный прибор для телекоммуникаций. Потом мы начали производить оборудование для телекоммуникаций. Вот. И поскольку, чтобы произвести прибор, нужно знать гораздо больше, чем для того, чтобы произвести оборудование, то и оборудование у нас стало получаться довольно замечательным. То есть на данный момент мы работаем с 24-слойными печатными платами. Мы собираем 100-гигагерцовые коммутаторы.
Это, простите, это круто, это хорошо?
100 гигабит в секунду. Все очень просто.
Да, а у других стран такое
тоже очень просто.
Есть?
В вашем ноутбуке 100 мегабит.
У меня нет ноутбука. Неважно,
если бы он был. На вашем столе 100 мегабит. Максимум.
Хорошо.
Это максимум. То есть это та скорость, ну хорошо, в телефоне вы получаете там максимум, наверное, 10 мегабит.
Угу.
Вот, то есть это получается как? Это получается 5 порядков.
Угу.
Вот. 100 гигабит – это, ну, возможно, это трафик нескольких московских районов на один интерфейс. Вот мы это дело коммутируем в режиме онлайн и можем даже менять какие-то вещи. То есть силовики, допустим, используют наше оборудование для подсистем SORM, то есть это система оперативно-розыскных мероприятий. Это когда там вскрывается трафик, смотрится там какие-то вещи.
Так у вас, значит, не только Минобороны заказчик, но и МВД, ФСБ. Называйте всех.
Ну, ладно. Ну, все силовики, скажем
все
так.
Все силовики, отлично.
Вот. Дело в том, что просто вот эта возможность обрабатывать большие массивы информации на процессоре, она оказывается очень эффективна, потому что для этой цели в большинстве случаев используются компьютеры. Вот, компьютеры, серверы, а это не профильно и требуются очень большие мощности. То есть, условно говоря, целая стойка серверов может быть заменена отдельным вот такого размера устройством, да, если вы обрабатываете это все на уровне процессора. Вот, почему так это важно и такие возможности дает современная жизнь, да? Потому что отрасль телекоммуникаций, инфокоммуникаций, как сейчас модно говорить, она находится в состоянии третьей научно-технической революции. Вы все, наверное, застали там вторую научно-техническую революцию. То есть первая научно-техническая революция, с которой мы столкнулись в середине 90-х годов, это цифровизация систем связи. Когда вместо аналоговых систем связи пришли цифровые. На самом деле телефон остался прежним, да, то есть он вот как был крутильный такой, так вот он и остался. Ну, кнопочные появились сразу что. Вот. Но при этом внутри телекома все поменялось. Потом пришла вторая научно-техническая революция. То есть первая научно-техническая революция, она не вышла за границы телекома. Вторая научно-техническая революция, она привела к глобальному изменению показателей там, мировой цивилизации. Почему? Это мобильные сети. Вот очень интересно, 12 лет назад издавались еще журналы, где было сказано, что пейджинг – это наше все, сотовой сети в России не будет.
Угу. Вот это 12 лет назад. 12 лет.
Какой красивый у меня был пейджер в свое время.
Да, 10 лет.
Тоже был, да. Давайте поговорим о пейджере. Программе «Арсенал».
Вот, то есть сотовые сети, они изменили вот ландшафт телекоммуникаций изнутри и снаружи. То есть это то, что уже выплеснулось за границы телекома. Сейчас идет третья научно-техническая революция. Что это такое? Это тотальная интернетизация общества. То есть идеи тут глобальное информационное общество иногда называется. Но для меня, например, как вот специалист, как системщика, это тотальная интернетизация общества.
А проводная или беспроводная? Или это не имеет
значения? А это уже не имеет значения, потому что есть идея конвергенции, которая там объединяет это все.
Uh-huh.
То есть, допустим, зачем на мобильную сеть, вот, допустим, зачем для мобильного устройства предполагается 50 мегабит в секунду? 50 мегабит в секунду – это вот любой высокой четкости видеосигнал – это 8 мегабит. А здесь 50 на мобильное устройство. Uh-huh. То есть предполагается, что появятся такие сервисы, которые это востребованы будут.
Да, конечно.
Поэтому 50 мегабит в секунду сейчас современный человек – это 3 телевизора, плюс еще даже, наверное, 6 телевизоров получается. Да?
Uh-huh.
6 телевизоров можно подключить на этот канал. Вот. А предполагается, что в будущем это будет востребовано. Вот, поэтому получается какая вещь, что вот эта третья научно-техническая революция, она претендует на очень высокую глобальность. То есть она претендует на изменение фактически ландшафта всей мировой цивилизации.
Это уже социальные последствия имеются.
Социальные последствия там очень серьезные, потому что в отличие от предыдущих научно-технических революций, да, эта научно-техническая революция претендует на глобальную перекройку всего, что мы знаем. Да. Это другая концепция науки, это другая концепция образования, здравоохранения, управления и так далее, и так далее, и так далее. Даже твиттерная революция, которую мы сейчас наблюдаем там, в странах Африки, это следствие, и сетевые войны, которые мы сейчас наблюдаем, это следствие, вот всего лишь последствия этой третьей научно-технической революции.
Ну, расскажите тогда, если мы заглянем в будущее, четвертое...
Нет, четвертое не видится. Вот что самое как интересное. Есть вот какое ощущение. Был у нас такой системщик Игорь Масленников, царство ему небесное. Он, к сожалению, от нас рано ушел, там рак был. Вот. Как-то раз в Киеве на конференции вот он рассказывал об интерактивном телевидении, которое к нам еще не пришло даже. Вот, до сих пор. Вот когда он рассказывал об интерактивном телевидении, я рассказывал о своей любимой метрологии.
Интерактивное телевидение – это не то, что сейчас, например, Smart-TV называется?
Нет,
или это не то?
Это, опять-таки, первые робкие шаги. Вот тогда мы на конференции на это обсуждали. Это было, наверное, лет 5 назад. Вот, мы обсуждали тогда вот нашу новую научно-техническую революцию. Он сказал, слушай, говорит, а вот по твоему мнению, какой уровень там проникновения этой революции? Вот, и мы с ним сошлись тогда во мнении, что мы делаем только самые первые шаги. То есть почему не видно четвертой научно-технической революции? Потому что третья еще не началась, она только делает первые шаги.
Можно дурацкий вопрос задать? Ага. А зачем это надо?
Зачем это надо? Ну, давайте тогда я расскажу об нашем производстве, да? То есть давайте я сначала сделаю несколько выводов, а потом к ним подведу, да? Значит, что дает научно-техническая революция? Помимо того, что она дает новые возможности, я об этом отдельно расскажу. Но самый главный момент заключается в том, что обороноспособность и конкурентоспособность экономики напрямую будет зависеть от участия в той или иной степени в этой революции. Давайте расскажу, что такое инновационное производство, которым вот мы сейчас занимаемся. Да? Значит, представьте себе коллектив 40 человек, который выпускает 12 изделий.
Так это вы сейчас описываете вашу компанию?
Да, нашу компанию, да.
Но 40 человек всего?
40 человек могут выпускать и разрабатывать одновременно 12 изделий.
А это много, мало?
Найдите какой-нибудь оборонный завод, который делает, там, допустим, 20-30 изделий. При штате там несколько тысяч человек. Угу. Я думаю, что у вас будут сложности. Значит, как делается это все? Смотрите, у нас на 40 человек у нас в офисе один паяльник. Почему? Потому что
кризис?
Мы находимся в области постмодернистской экономики. Постмодернистская экономика – это экономика виртуальная абсолютно. Угу. То есть как это выглядит? Когда мне принесли первые изделия, которые мы делали, это была принципиальная электрическая схема, это было 15 страниц формата А3. Это только принципиальная электрическая схема. Угу. Значит, когда я это увидел, я произнес фразу из Арта Бухвальда, как американский турист, глядя на статую богини Ники, сказал, держу пари, эта штука никогда не полетит. Вот. То есть, было большие сомнения, что это вообще устройство будет работать. Мне сказали следующую вещь. Нет, мы месяц тестировали его на компьютере. Потенциал исходится. То есть, это все делается в виде файла. Над ним работают, там, может, 5 или 6 человек одновременно и формируют эту многослойную печатную плату. Одновременно с этим технолог, когда это все принимается, технолог заказывает сразу на барабанах компоненты. Одновременно, значит, другой технолог смотрит, как эти компоненты будут расположены на плате и где с лазерным лучом просверлить дырки в корпусе. Почему? Потому что там точность должна быть до микрона. Значит, программисты делают имитаторы, и на них пишется сразу программное обеспечение. Через 6 месяцев все это вместе приходит. Приходит плата отдельно, приходят компоненты, к этому времени уже написаны софты, арендуется производственная линия. Мы используем сейчас Абрис, Санкт-Петербург. Значит, они неделю настраивают робота, за неделю они собирают нам 500 машин. значит, то есть лазерным лучом там и все прочее. Полный контроль качества. Например, мы недавно закончили производственный цикл полностью одного нашего прибора. Было выпущено за его историю, было выпущено 5,5 тысяч приборов. У нас было 27 отказов. Вот это уровень.
Это хорошая статистика.
Да. Безусловно, это даже не проценты, да?
Вы сейчас про измерители говорите, да?
Да.
Про приборы для измерения.
Да, это приборы для измерения. Вот смотрите, теперь получается какая вещь. Значит, вот этот цикл занимает от идеи до воплощения, он занимает в России 8-9 месяцев у нас. Из-за того, что есть задержки с компонентами, из-за того, что есть накладки, сам производственный цикл и так далее. Но это очень большое достижение. Почему? Потому что это от идеи до воплощения. Если мы завтра решили, что нам нужен прибор с такими-то функциональностями, то через 9 месяцев мы получаем партию, работающую полностью в 100, 200, 300, как и закажем. Это означает, что можно подписывать хоть сейчас государственный контракт или еще что-нибудь такое на создание любого подобного изделия. При этом не имея ничего, да, в руках. Просто имея вот этот цикл и понимание, что мы это сделаем. Значит, при этом в ходе вот этого всего производства, заметьте, мы не работаем по ЕСКД. ЕСКД – это единая система конструкторской документации, которая была разработана в Советском Союзе. Хорошее достижение, хорошо
и
для промышленности.
Что это значит, что вы по ней не работаете?
Смотрите, там получается как? Нужно сначала провести НИР, разработать научно-исследовательскую разработку. Потом сделать НИОКР, опытно-конструкторскую разработку. Потом выпустить опытную партию. Потом выпустить промышленную партию, и вот оно изделие готово. Теперь, как сейчас устроена жизнь? Мы выпускаем, допустим, прибор, в котором 150 компонентов. Через 9 месяцев, когда он выпущен, половина из этих компонентов уже не присутствует на рынке. Это означает, что второй партии не будет. Угу. Мы уже 5 лет находимся в области одноразовых разработок. И это общие правила работы в современной электронике.
Ну, то есть постоянно надо как-то совершенствоваться.
Там не будет совершенствования, потому что другие компоненты, другие потенциалы нужно, по сути дела, разрабатывать заново. Угу. То есть получается как? Отсюда возникает идея инвестиционного производства. То есть мы вынуждены рисковать и делать определенную партию на склад. Почему мы это делаем? Потому что дешевле сделать на склад и потом реализовывать это, нежели заново загружать наших же разработчиков, чтобы они делали вторую партию того же самого изделия, просто переделывая микросхему, правильно? Поэтому получается такая вещь. Отсюда возникают инвестиции, отсюда возникает виртуальное пространство, потому что все это время, все эти 8 месяцев люди работают над файлами. А все делают роботы. У нас в офисе стоит робот, который делает опытные партии, там, если нужно сделать небольшие партии, 20, 30, до 100 изделий мы делаем у себя в офисе. У нас маленький робот стоит.
Микросхема, по сути, итоговый продукт. Ну, вот железо как или как?
Нет, это полностью все сделано. То есть с экраном, со всеми, с интерфейсом, с кнопками, со всеми делами, да? Угу. То есть, но все эти вот промежуточные стадии делают роботы. Угу. Поэтому получается, почему я говорю, что это постмодернистская экономика. То есть люди за счет этого, если у нас есть производственный цикл 8-9 месяцев, люди могут работать параллельно над несколькими изделиями. И получается, что выхлоп такой структуры может быть сопоставим с большими промышленными заводами там прошлого советского.
Давайте к вопросам перейдем от наших слушателей. Mm-hmm. Напомню, у нас в гостях сегодня Игорь Бакланов, директор по развитию компании «Метротек», и говорим о системах телекоммуникации для армии, для промышленности. Таня спрашивает, в наших устройствах все элементы наши?
Безусловно, нет. Угу. Значит, проблемы с компонентной базой, с микроэлектроникой стоят в полный рост. Почему? Потому что долгое время разработка в России, она находится, ну, она скорее поддерживается энтузиастами, да? Поэтому получается такая вещь. Почему сейчас большие трудности с реанимацией микроэлектроники? Потому что внутреннее потребление этой самой микроэлектроники, оно фактически небольшое.
Ну, никому не нужны, поэтому не производятся.
Ну, в общем-то...
Грубо говоря.
Ну, да, наверное, так. Ну, то есть, есть сейчас, я знаю, просто...
Что... занято. То есть, есть западная микроэлектроника, которая...
Нет, ну, западная микроэлектроника...
не могут вылезти на этот рынок, потому что все забито.
А почему? Ну, я небольшой специалист в микроэлектронике, да, то есть, мы сейчас, вот, допустим, мы постоянно смотрим на рынок микроэлектроники, как он существует, то есть, он растет. То есть, если раньше у нас было там 80% импорта, сейчас у нас, в принципе, уже довели до 60-50%. То есть 60-50% у нас сейчас импортные, все остальное отечественное. То есть, если есть отечественные компоненты, они потихонечку у нас, по крайней мере, в наших изделиях, они используются. Основной момент заключается в том, что долгое время Россия потребляла непосредственно готовые изделия. И есть еще один момент, точно так же, как с автомобильной промышленностью. Да? То есть, можно купить производственную линию и производить здесь по лицензии какое-то оборудование. Так вот, допустим, делает Kraftway, еще несколько там заводов, они просто вот делают здесь отверточную сборку. Ну, отлично. Но при этом дизайн-то разработан там, значит, компоненты какие будут? Импортные. То есть, никто же не будет, допустим, на Западе делать реверс-дизайн на отечественных компонентах. Логично? Нет. А здесь только отверточная сборка. Если здесь только отверточная сборка, значит, не получится ничего, да? То есть, как вот сейчас происходит с автомобильной промышленностью? Вроде она как бы есть, но ее как бы нет. Почему? Потому что у нас сейчас, вот, допустим, на Западе сейчас есть тенденция ухода от электрики внутри двигателя. То есть, сейчас чипы Bluetooth оказались такими стабильными, что многие отказываются от проводов внутри мотора, переводя все на беспроводную сеть. Возникают вопросы, значит, безопасности, уязвимости этого всего, да, вот, вот эти все вещи. Значит, мы с коллегами, у нас есть соответствующее лабораторное оборудование, которое можно использовать для цели там, проверки безопасности, уязвимости и так далее. Я где-то месяц проводил исследования по социальным сетям, спрашивая, кто-нибудь в России занимается разработкой беспроводных частей моторов? Ответ был совершенно однозначный. Никто вообще не занимается разработкой моторов.
Да у нас и с такими-то не всегда хорошо.
Ну да.
С проводами не разобрались.
Но при этом автомобильная промышленность есть. То есть она выпускает действительно Мазды, она выпускает Volkswagen, она выпускает Mercedes. Но все это было разработано не здесь. Соответственно, здесь нет экспертизы. Будущее вообще любой экономики – это центры экспертизы. Сейчас об этом много говорят, но вот как раз это очень важный момент.
Центр компетенции. У нас один из центров инноваций всегда была военная промышленность, собственно.
Верно.
Да, и вот там-то это может быть вполне востребовано. Вы обращаетесь?
Ну, обращаемся, конечно. Мы общаемся и с военными.
А с фондом перспективных исследований как не доводилось?
Фонд перспективных исследований пока нет.
Вот, давайте мы вас и соединим. Вот наша программа сыграет решающую роль, наконец-то, в развитии оборонки.
Мы с радостью встретимся с фондом перспективных исследований. Тем более, есть что показать, есть о чем поговорить. Да.
Таня уточняющий вопрос задает. Так все-таки, чьи у вас микросхемы?
Мы используем технологию PLIS, то есть это микросхемы открытого кода, так называемого. Да? То есть это микросхемы, их выпускают две американских компании, да? То есть Altera и Xilinx, да? Причем эти микросхемы, они приняты 8-м управлением ФСБ в качестве допустимых даже для закрытых сегментов. Почему? Потому что это, по сути дела, конструктор Lego, в который загружается ассемблерный код. То есть мы в элементарных командах это пишем.
Ну, грубо говоря, вы эти кубики у американцев покупаете, а потом сами можете любую...
Ну, по сути дела, да. То есть там нету никаких уже предустановленных кодов, она пустая.
То есть мозги... Леонид не будет?
Нет.
Мозги ваши, компьютер собирает комплектующие американские?
Да. Но наш код полностью. Причем это не просто код, а это код, который из самого нижнего сегмента, то есть на уровне команд элементарных. Переключение регистров в процессоре, вот так.
Сейчас сделаем перерыв в программе «Арсенал». У нас сегодня в гостях Игорь Бакланов, директор по развитию компании «Метротек». Через 5 минут после новостей рекламы продолжим.
Программа «Арсенал». Программа «Арсенал».
22.36, московское время. Вы слушаете «Эхо Москвы» и продолжается программа «Арсенал». В гостях у нас сегодня Игорь Бакланов, директор по развитию компании «Митротек». Говорим о современных системах телекоммуникации для российской армии и промышленности. Много от вас вопросов поступает, и в том числе специфических. Вот, Игорь, если хотите, ответьте. Так, 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 сейчас потерял.
Мне нормальный человек не поймет, чего я спрашиваю.
Нет, у нас есть, как у любого специализированного сообщества, у нас есть специализированная лексика, но я не знаю, это будет интересно кому-то.
Наш слушатель просто хочет удостовериться в компетенции нашего гостя, вот поэтому вопрос от слушателя из Москвы. Какой сейчас основной полупроводник, кремний или арсенид галлия? Все, и тишина. Ладно, я на самом деле тоже не знаю, что это такое.
Да, я спрашиваю.
Да, конечно, пожалуйста.
Вот я пытаюсь, как человек без инженерного образования, перевести это на такие привычные образы и понятия. Вот компьютерная диагностика автомобилей. Это ваша сфера применения? Вот вы этим занимаетесь, когда говорите про измерение? Вот практическое применение вот, в вооруженных силах, вот это что? Ну, ведь не вольтметры же вы выпускаете.
Ну, давайте просто вот кратко, что такое современный бой, да, как его видно, да, как его описывают в журнале «Популярная механика». Угу. Потому что популярная механика, как известно, описаны все военные технологии, но зачастую не наши.
Вот с тактической точки зрения я как раз представляю, что такое.
Я представляю,
современный бой.
Не, ну, высокоточное оружие, например, да, то есть высокоточное оружие – это, допустим, координация. То есть координацию мы знакомы с координацией по фильмам о Великой Отечественной войне. Давайте сверим часы, например. Да? То есть наступление там 12:00, сверили часы. И вот чтобы современные системы также работали, необходимо, чтобы была синхронизация по часам в пределах одной микросекунды. То есть не мили даже секунды, а микросекунды. Значит, существует сейчас протокол PTP, который используется, значит, специальными серверами точного времени, который позволяет все часы, то есть все компьютерные часы на всех лаптопах там, и так далее, синхронизировать до одной микросекунды.
Ну, вот у нас, кстати, в эфирной студии «Эхо Москвы» тоже часы, они по всей радиостанции синхронизированы, это какое-то вот самое точное время.
Ну, кстати, эти часы знаю, вот, да, модель знаю, по крайней мере. Вот, но обычно вот такие часы гражданского применения достаточно одной миллисекунды, да, ну, логично, одна тысячная секунды вполне достаточно для эфирного времени, да. Для синхронизации микросекунды, то есть требования, допустим, синхронизации микросекунды проистекает обычно из военно-промышленного комплекса, потому что только там требуются такие точные сейчас. Ну, еще есть индустриальные, опять-таки, для промышленности, индустриальные системы телемеханики, они тоже требуют микросекундной синхронизации. Вот сейчас мы сделали сервер размером чуть больше вот этого телефона, да? Который обеспечивает...
Что-то
вот
показывает iPhone?
Ну, да, ну, понятно. Хорошо. Нет, я просто размер показываю. Ну, хорошо, с пачку сигарет, который обеспечивает вот такие микросекундные синхронизации.
Можно я про бой сейчас вклиню?
Да.
То есть вы имеете, скорее, в виду бой, когда, скажем, противоракета сбивает ракету. То есть когда бой ведется на скоростях, там, скажем, 2 км в секунду. Да? То есть тогда имеет смысл применять вот такую синхронизацию.
Но чем дальше, тем больше вот эти требования синхронизации, они возникают. То есть там высокоточные пулеметы, сейчас появляются высокоточные ракеты и так далее. Все это требует синхронизации. Синхронизация как-то должна передаваться. Если мы как-то это передаем, значит, у нас возникает полевая компонента телекоммуникационная. Без нее, оказывается, невозможна координация в современном бое. Да? Следовательно, система связи как компонента современных вооруженных сил становится архиважной. Без нее вообще не возникает этой координации. Следовательно, а чтобы эта система связи работала, необходимо, чтобы были какие-то диагностические средства, и средства управления, и средства обеспечения. Мы сейчас работаем и в первом, и во втором, и в третьем сегменте. Соответственно, это далеко не диагностика мотора автомобиля, хотя там тоже используются цифровые измерительные приборы, вот, но мы занимаемся несколько другими. Мы занимаемся именно, если мы занимаемся диагностикой, то мы занимаемся диагностикой внутреннего распределения трафика внутри телекоммуникационной сети. То есть, это действительно важно.
То есть, вот то, что в армии называется боевые системы управления боем, да, там вы, скажем, занимаете сегмент, связанный как раз вот с синхронизацией, ну, в том числе, да, то есть вот таких боевых систем.
Телекоммуникационная система обеспечивает сейчас в том числе и синхронизацию. То есть это передача сигналов управления, это передача сигналов связи, и это передача синхронизации. Вот сейчас она выполняет такие функции. Соответственно, где она там развертывается? В стационарных пунктах, полевых пунктах, ну, соответственно, вот так как-то.
То есть есть единое информационное боевое пространство, да, где находится, скажем, там противник, есть наше средство поражения, а противник ведет огонь, мы ведем огонь, да, там, и вот, скажем, ваши системы позволяют вот видеть противника и с высокой точностью реагировать нашими системами.
Только подчеркну, что это все по материалам популярной механики.
Ну,
мы говорим просто о технологии, которую мы с вами вычитали из популярной.
Что себе представляет ядерный чемоданчик?
Вот отлично. Я, например, понятия не имею
об этом, да.
Ну, здрасте. Даже если бы знал, не сказал, но...
Да где, я поэтому и смеюсь, да, такой вопрос в эфире. Расскажи, как работает ядерный чемоданчик.
Рассказали бы, нас здесь трое против вас, я думаю. Ну, ладно, поверим вам на слово. Михаил спрашивает, бывают ли эталонные измерительные приборы, с которыми вы сверяетесь, кто их производит?
Эталоны, безусловно, бывают. Сейчас, ну, есть так называемая метрологическая вертикаль. Метрологическая вертикаль означает, что существуют интернациональные эталоны, от них берут, ну, синхронизируются или поверяются по ним национальные эталоны, и потом уже спускаются до местных эталонов. Да? У нас, значит, есть два института в Москве, которые занимаются как раз обслуживанием этой метрологической вертикали. Это в НИИФ-3 институт в Зеленограде, ну, институт в Зеленограде, который обеспечивает, кстати, по-моему, поселок Менделеев называется, значит, который обеспечивает как раз метрологическую вертикаль по сигналам. Есть НИАФИ, который занимается тем же самым в оптике. Это вот на проспекте Вернадского. Два института, которые еще в советские времена были созданы для того, чтобы была единая вот эта метрологическая вертикаль. Ну, мы, естественно, тоже включены в эту систему, и наши эталоны поверяются, соответственно, наши приборы поверяются по эталонам, которые, в свою очередь, поверяются там дальше.
По эталонам, понятно.
Да, можно проследить эту метрологическую вертикаль всегда.
Еще один вопрос прочитаю от нашего слушателя, который подписывается, Дон Румата. Какие выдвигаются требования к сотрудникам такого высокотехнологичного предприятия, как ваше, и можно ли отнести ваших коллег к креативному классу?
Ну, все зависит от того, что понимать под креативным классом, да? То есть есть много определений этого свойства. Я могу сказать, откуда мы черпаем специалиста. В большинстве случаев это талантливая молодежь.
А, кстати, вы говорите, что в 17 лет вашей компании у вас сильно изменился персонал?
Мы очень сильно выросли.
Ну, выросли, ну, хорошо, есть, расширились до 40 человек,
да,
это я понял.
Да.
Но за 17 лет это немного, а ну, это в основном...
Ну, начиналось
те
с трех.
Те же люди, с которыми начинали.
Руководство, конечно, осталось тем же, и системные архитекторы остались теми же. Значит, у нас очень много появилось талантливой молодежи, реально талантливой молодежи. То есть мы причем... Очень интересно, что в последнее время количество талантов среди молодежи растет. Вот, кстати, положительный момент для нашей страны. Я считаю, это очень важно отметить в прямом эфире, что количество молодых людей, которые сейчас способны программировать современную электронику, растет.
Угу.
Поскольку фирма у нас, производственное подразделение находится в Санкт-Петербурге, то мы в основном берем ребят из института Бонч-Пруевича, телекоммуникационный институт, либо из ЭТМО. Вот очень хорошая подготовка кадров, на редкость. И ребята такие вот, которые не склонны свои знания променять на должность менеджеров техносилия.
Это институт точной механики и оптики, да?
ИТМО, да.
ИТМО, да.
Да.
Были тут вопросы, я видел на нашем СМС-приемнике. Что вы поставляете за рубеж, за границу? Вот именно продавать. Не сотрудничать, как вы в начале передачи говорили, с канадцами, а именно продавать.
Ну, мы продаем туда измерительные приборы.
Только туда, Канада в основном.
Ну, это канал сбыта. Если бы были другие каналы сбыта.
Ну, я имею в виду только вот эта страна, да?
Нет, у нас были прямые контракты с Саудовской Аравией, например, там. одно время. Ну, вот...
Мы сейчас в новостях про Саудовскую Аравию слышали, что там палачи как раз...
Это не то, я думаю.
Ну, во-первых, это было в 2005 году, да? Вот, довольно давно. Во-вторых, сейчас, конечно, канал сбыта, да, канадский, он нас полностью удовлетворяет, потому что здесь есть очень, ну, много факторов. Например, гарантийное, послегарантийное обслуживание, да. То есть, допустим, вот несмотря на то, что мы даже в свое время писали в Государственный таможенный комитет, что в России очень сложно реализовать процедуру временного ввоза-вывоза. Вот. А если прибор сломался, его нужно починить. То есть, допустим, в Тайване это занимает 2 часа.
У нас?
Расскажите подробнее.
Несколько дней, как минимум. И то решается вопрос, облагать, не облагать таможенной пошлиной. Из-за этого, в общем-то, обеспечить... функции гарантийного, послегарантийного обслуживания электроники оказывается сложно. А на канадской территории у них это все налажено. То есть мы им просто высылаем определенный объем, причем они довольно большой объем берут.
А скажите, какие конкретно приборы выпускаете? Я просто
анализаторы, я просто
прокомментирую, что такое странное ощущение для ведущего, потому что вспоминаю вот эту фотографию известную, там в Фейсбуке была, когда девочка там плачет. Я даже не понимаю, чего я не понимаю. Я вот пытаюсь понять.
Ну, смотрите.
На практике, вот что вы измеряете?
Есть несколько базовых технологий. Сейчас в основе телекоммуникаций лежат пакетные сети Ethernet. То есть, наверное, слышали такое слово «Ethernet». Вот, вот мы делаем анализатор Ethernet со скоростями гигабит Ethernet, 10 гигабит Ethernet, сейчас собрали 100 гигабит Ethernet. Вот. У нас есть оптические рефлектометры. Это устройство, которое обеспечивает контроль связности волоконно-оптической системы. То есть, условно говоря, там может быть до 40, иногда до 100 и более километров. Можно с одного конца увидеть любые разрывы или нарушения, или неправильную сварку, или еще что-нибудь такое. Вот, у нас имеется анализатор ТЧ, это вот разговорные каналы. То есть можно посмотреть отношение сигнал-шум, ну и так далее, вот эти все вещи. То есть если нужно настроить телефонную связь, это нужно вот этот анализатор использовать. Ну, вот основные такие.
А в системах, которые вы используете, у вас какие-то датчики применяются? Вот, или вам, собственно, как таковые датчики не нужны? То есть...
Нет, у нас есть системное подразделение, которое, ну, то же самое, да. Что такое датчик? По большому счету, это тот же самый измерительный прибор с отвинченным экраном, клавиатурой и аккумулятором, да.
То есть он вот... Ну, который локально
да, соответственно...
дает тебе информацию.
Соответственно, с 2008 года мы занимаемся производством еще метрологических систем мониторинга, которые ориентированы на аппаратные или программные зонды. Сейчас на данный момент в России установлено уже 30 тысяч таких зондов. То есть это достаточно большой рынок. То есть 30 тысяч приборов здесь продать практически нереально, потому что найдите 30 тысяч инженеров, способных понять, что там так.
Где используются зонды?
Зонды используются везде в зонах разделения ответственности, допустим, между операторами связи и потребителями связи. Ну, например, какая-то корпорация, она берет, ну, арендует каналы для обеспечения своих услуг, например, видеоконференц-связи, то есть у того же Ростелекома. Возникает проблема разделения ответственности. Если вот видеоконференц-связь не работает, да, это что может быть? Это может быть помехи в настройке самой видеоконференц-связи, то есть могут неправильно настроить, или это проблема в канале. Вот чтобы разделить ответственность в точке, в зоне разделения ответственности, называется точка демаркации, то есть разделение ответственности, ставится этот зон, который показывает в обе стороны и клиенту, и оператору, что происходит. Если это проблема с каналом, то проблема с каналом. Если проблем с каналом нет, то показывает, что проблем с каналом нет. Очень удобная система.
Михаил спрашивает, платите ли вы налоги России или Канаде, и допускаете ли вы теоретическую возможность переезда компании в Канаду?
Значит, переезд в Канаду мы не допускаем, потому что...
Вас не пустят никто.
Нет, нет, не в этом дело. Что... Ну, пусть...
Ваша дружба с Минобороны выйдет вам боком.
Нет, компания наша имеет ориентацию на поддержку. Ну, мы действительно настроены на то, чтобы развивать производство здесь в первую очередь. Потому что...
Здесь вы уникальны, а там...
Нет, нет, не... там, где родился, там и пригодился, на самом деле. То есть есть просто определенный мировоззренческий подход, который мы вот исповедуем. И в этом плане мы действительно работаем на благо нашей страны.
Или
и,
вы просто и, боитесь выйти вот да туда? Не, там не боюсь, рынок но. Больше, но там больше конкурентов.
Знаете,
вас тут, кстати, на СМС называют монополистом. Это справедливо?
Да нет. Дело в том, что как раз когда говорят об импортозамещении, я считаю, что главным аргументом в том, что импортозамещение реально возможно, является наличие в России очень большого количества, достаточно большого количества производителей, причем успешных. То есть я могу вот привести это, ну, Митротек, да, есть еще LTX, есть Т8, есть Марион, есть Планар, есть Натекс, есть Микран, есть Радиоком, есть Вилинк, есть группа компаний
Кран. Вы все вместе делаете одно и то же?
Нет, самые разные сегменты, ну, кто-то где-то пересекается, где-то нет.
Да?
На одном рынке, это только телекоммуникации. Вот я говорю только о телекоммуникациях, потому что отрасль находится в состоянии научно-технической революции. Это очень мощный подъем, и это очень большие перспективы.
Слушатели уже знают, почему вы не переезжаете в Канаду, потому что здесь дешевая рабочая сила.
Ну, я бы не сказал, что они дешевые, потому что мы стремимся к тому, чтобы ребят получали за свой труд хорошие деньги, да? То есть там хорошие зарплаты, и мы всячески...
А какая у вас хорошая зарплата? Вот 40 человек, средняя.
Ой, вы знаете, это надо в отдел кадров, потому что я просто боюсь спутаться, да? Потому что... Ну, и у нас есть и... Мы всячески там помогаем и с квартирным вопросом, и со всякими прочими вещами.
То есть соцпакет какой-то еще к этому.
На самом деле, когда компания такая небольшая относительно, да, то есть это не тысячи человек, то это как большая семья, и мы следим за тем, чтобы ребята были довольны. И, ну, то есть если у него в семье сложности, то он и работать нормально не будет, правильно?
Вас все-таки спрашивают про налоги. Налоги куда платят?
Налоги мы платим в России, безусловно.
Россия, в Канаду ничего не платят?
Нет, конечно. А мы же не резиденты Канады.
Ну да, мало ли.
Таня спрашивает, а с Зеленоградом вы контактируете?
С Зеленоградом контактируем, безусловно. Присматриваемся к производственным мощностям. Дружим с ними. Сейчас существует проект по реанимации как раз микроэлектроники, восстановлению базы. Кое-что из компонентов производства Зеленограда мы, безусловно, используем в своих разработках. Вот. И одновременно с этим сейчас Зеленоград присматривается к нашему опыту метрологии, потому что метрология в микроэлектронике, она тоже присутствует, и она очень близка к телекоммуникационной метрологии. То есть им интересен наш опыт в области метрологии, нам интересна, безусловно, их производственная мощность.
А работаете ли вы с Ростелекомом и другими гражданскими компаниями?
Дмитрий, безусловно, работаем. Это главный наш заказчик. Ростелеком – это наш любимый заказчик.
Наше все.
Нет, это не наше все, потому что мы успешно работаем и с Билайном, и с МТСом, и с Мегафоном. Но Ростелеком, он, будучи такой вот пограничный между гражданским и силовым сегментом, потому что не секрет, что очень много они делают для силовиков, то, конечно, для него мы работаем, ну, делаем просто больше, потому что там задач просто больше.
А для операторов мобильных что
представляется? Я назвал всех мобильных операторов.
Нет, что их интересует?
Их интересует, ну, вот сейчас очень серьезный проект – это контроль связанности опорной сети, да?
Что то это?
Есть, ну, представьте себе, что такое базовые станции, они друг с другом должны соединяться опорной сетью.
Ну, допустим, то есть,
чтобы ваш трафик приземляется на базовую станцию. Чтобы он не остался на базовой станции, а дошел до интернета, нужно, чтобы он ушел через опорную сеть. Возникает задача связанности опорной сети. Вот мы сейчас создали целую систему контроля связанности опорной сети и собираемся в этом месяце даже развернуть несколько пилотов.
Ага.
То есть
хорошо.
Для мобильных операторов. Далее, мобильные операторы занимаются в том числе и предоставлением услуг, и та же самая задача разделения ответственности, между, ну, как вот с видеоконференц-связью я рассказывал, она все равно важна. И, например, МТС является нашим добрым заказчиком по вот развитию этой системы, например. То есть у них сейчас даже действует... неограниченная лицензия на наши...
Слушайте, я вам завидую, так хорошо устроились, у вас такие заказчики, и силовики, и Ростелеком, и
МТС с Билами.
Трудом все, трудом.
А вот эти ваши разработки, которые касаются софта, вот этих вот микросхем и всего прочего, по большому счету, если вы действительно разрабатываете это все сами, так как вы говорите, нет, у нас основания этого не верят, наоборот, целиком и полностью доверяем, а это же во многом решает проблему безопасности наших компьютерных в том числе и военных сетей, потому что это делает их совершенно обособленными. И даже если они подключены к сети глобальной, скажем так, они все равно, если они на каком-то нашем уникальном коде написаны, есть мало шансов, что кто-то сможет это взломать, я правильно понимаю?
Ну, у нас есть такая организация, как ФСБ, которая следит за тем, чтобы... Ну, то есть сертификация 8-го управления ФСБ, она показывает там возможность использования оборудования в защищенном контуре или в общем контуре и так далее. То есть там есть несколько градаций.
Ну да, есть, которые
совершенно изолированные. Где можно такое оборудование использовать, где такое. Да. То есть в этом плане, да, все правильно. Безопасность, безусловно, необходимо обеспечивать, потому что, конечно... Допустим, хоть американцы, хоть китайцы, но все равно это использование западного оборудования – это небезопасное использование.
Ну, это риск.
Потому что отключить могут и там, и там.
Вы сказали, что вы с открытым кодом работаете.
Мы работаем.
И так, и так.
Этот код наш, да, поэтому он может быть открыт соответствующим силовым структурам. То есть мы его сами пишем просто.
Понятно.
Мы используем некоторые open-source.
Не в том смысле открыто, как что любой программист может к вам прийти из интернета и продолжать программировать.
Не в этом смысле.
Наверное, последний вопрос от наших слушателей, потому что времени уже мало. Тоже Дмитрий спрашивает, работаете ли на космос, сотрудничаете?
Ну, пока...
Если нет, хотите ли наладить контакт?
Я бы с радостью, потому что мой отец работал долго в корпорации энергии и участвовал в создании там 5 модулей к станции «Мир», но пока задач нет.
А есть что предложить?
Хотелось бы. Нет,
все
конечно.
То же самое?
Нет, есть, конечно. Есть очень интересное решение. Мы сейчас занимаемся в области техногенной безопасности. Мы сейчас создали систему, которая обеспечивает, допустим, контроль температуры, механического напряжения на волокне 40 километров. У нас есть такие вещи. То есть это совершенно без подачи питания. Можно измерить температуру на 40 километров на каждые 10 сантиметров.
У вас фундаментальные какие-то в основе исследования лежат? Или прикладные уже?
Это прикладные исследования. Теория измерения показателя преломления волокна, она разработана достаточно детально, включая квантовый эффект, поэтому... Все хорошо.
Ну что ж, будем закругляться. У нас сегодня в программе «Арсенал» был Игорь Бакланов, директор по развитию компании «Метротек». Спасибо вам большое.
Искренне спасибо за внимание.
Спасибо. До свидания. Слушатели, тоже благодарю за ваши интересные вопросы. До свидания.
Программа «Арсенал».